Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну что ж, добрый день всем. Это радиогостинная. Здесь, в уютной студии, Ирина Латашенская, Олег Шевкун. Гостью сейчас представлю. Сначала расскажу о шоке. Я начал читать Библию в середине 80-х годов. Книга эта казалась мне тогда весьма и весьма благочестивой. Это и подтверждалось, да, Слово Божие, она вот и должна быть такой благочестивой. Потом, по-моему, в начале 90-х прочитал фрагменты в переводе «Радостная весть». Вот тут был шок. Потому что Библия вдруг оказалась какой-то ершистой, порою острой, порою даже задиристой. Потом я услышал, что делала этот перевод Валентина Николаевна Кузнецова, и про нее говорили, что она ершистая, острая, задиристая. Проверим сейчас. Валентина Николаевна, добрый день.
Добрый день. Ну что вы, я кроткая, как овечка.
Сейчас посмотрим. Когда Библию в первый раз взяли в руки, помните?
Нет, я не помню точно, но, наверное, мне было лет 5.
Это ж, ну, вы начинаете удивлять. То есть это была бабушка, у которой...
Нет, это была не бабушка, это была моя тетя. Тетя была баптисткой. Так. И книгу ей, Библию, подарили американские миссионеры за большое количество выученных стихов. Вот, и поэтому она была вся погружена в Библию. Она действительно цитировала там Исаию наизусть целыми главами. Когда к ней заходишь, она всегда пела псалмы. То есть она просто жила этим. Но при этом вот она не была такой, знаете, сладостно благочестивой, тошнотворно благочестивой.
Приторности не было.
Нет, она была совершенно замечательна. Я даже ходила, она брала меня несколько раз с собой в соседнюю деревню на баптистское собрание. Поэтому Библию я стала читать очень рано. Естественно, в те времена я мало что понимала, но все-таки вот потом мне эту Библию, она стала уже под конец жизни совсем плохо видеть, она мне ее переслала, она у меня хранится. И потом, когда я была... Это было издание британского иностранно-библейских обществ. Это в Англии, в Свиндоне. Так получилось, что я попала туда, в Свиндон, и была в гостях в британском обществе. И когда мне брали интервью, я сказала, что первую Библию, которую я читала в переводе, ну, синодальном, но изданном British and Foreign Bible Societies.
Валентина Николаевна, были пионеркой и комсомолкой?
Ну, конечно.
Были воинствующей атеисткой?
Нет, никогда.
Как удерживалось это?
Пионеркой, комсомолкой, ну, это же было как бы почти что обязательно, то никто не требовал никаких клятв на крови и так далее. Просто приходило время. По-моему, в пионеры я даже не вступала, я лежала в больнице, я пришла, все вступили в пионеры, я купила галстук и надела. Вот. Комсомолка, ну, да... Но при этом никогда... Я очень рано, без всякого чтения подпольной литературы, поняла, что этот строй, сатанинский строй, скажем так. Многие говорят, ой, когда я прочитала, там архипелаг, ГУЛАГ.
Да-да-да, у меня открылись глаза.
Нет, я помню, что лет мне было 15, я иду, и вдруг я чувствую, вдруг я про себя проговариваю, что это мир, этот порядок, он... Плохой порядок.
Филологию многие тогда шли для того, чтобы вырваться, для того, чтобы иметь доступ к иностранным источникам, иностранным материалам. А вы?
У меня получилось там разное. Я была в Минске, потом я переехала в Москву, вышла замуж, и я не захотела уже продолжать ту свою учебу, которая у меня была до этого. Я поступила, решила поступить в университет. Тогда же как-то не было мысли, что это когда-то может закончиться. Казалось, что советский строй навсегда. Вот. И поэтому то, что я пошла на классику, ну, во-первых, я любила античность, античную литературу. Я очень любила латинский. Должна сказать, что гораздо больше, чем греческий. Это была эмиграция. Только эмиграция не в горизонталь, а вглубь.
Вглубь.
Да, я сказала, что в Древнем Риме коммунистов не было.
Там надо было понимать, что классиков-то было очень мало, и с трудоустройством у них было очень плохо. И вот пойти на это...
Понимаете, делали мы все почти по-глупому. Многие на третьем курсе стали куда-то прибиваться. Там институт балканистики, туда-сюда. Вот. А я, когда закончила, единственная из группы с красным дипломом, оказалась без работы. Но хорошо, что меня подхватили. И, в общем-то, я проработала больше 12 лет в замечательном месте, в издательстве «Русский язык». Это словарное издательство. Вот, там был испанский, я делала словари с испанским, с латинским, с греческим, древнегреческим, новогреческим, латинский словарь крылатых слов, это был коллектив, я тоже там участвовала. Это было замечательно, потому что это работа, за которую не стыдно.
У меня стоит до сих пор на полке дома этот самый латинский словарь крылатых слов, приобретенный еще в университетские времена.
Там есть и моя фамилия в конце. Среди редакторов там есть и моя фамилия.
Честно, цитаты читал, фамилии в конце словаря
как-то нет. Ну, а кто смотрит их?
Я назову несколько имен. Скажите, когда вы встретились с этими людьми? Азальбековна Тахагоди, Алексей Федорович Лосев, Сергей Сергеевич Аверинцев. Ну вот тут можно
так,
было бы дальше.
Значит,
это же целая плеяда.
Тахагоди я, естественно, встретила тогда, когда поступила в университет, потому что она была зав отделением классической филологии. Лосева я знала, что она его супруга, я его никогда в жизни не видела. Аверинцева я увидела позже, через несколько лет он пробился однажды, было выступление, куда сбежались люди с разных факультетов, потом уже
то
больше...
То есть это официальное уже выступление?
Но нет, это было почти, нет, это было неофициальное. Вот. Вот. Но потом уже, когда начало функционировать библейское общество, то он же был президентом. Вот, там я его видела. Вот про него давайте не расспрашивать.
Давайте.
Дело в том, что у меня не совсем приятные ощущения. И переводы его. Вот, как говорила Наталья Леонидовна Трауберг, мы с Сережей очень дружим, потому что мы никогда не обсуждаем переводы друг друга.
Когда вот вы стали понимать, я не знаю, как вот был такой момент или нет, ведь 70-е, начало 80-х годов, это время, когда в московской интеллигенции христианские идеи были более чем популярны, и многие и искали Бога, и приходили и к Богу, и к вере. И вот мне всегда, для меня всегда это время окружено загадкой, потому что люди работали в уважаемых вузах, в уважаемых издательствах, на, извините за выражение, идеологическом фронте, были верующими людьми. Как совмещалось то?
Ну, вы знаете, я как-то попала в церковь вовсе не потому, что вокруг меня были знакомые, а просто у меня было ощущение, что вот все, тупик. Вот как-то надо куда-то выбираться. Вот выбираться к Богу, иначе просто жизнь невозможна. Вот было ощущение просто, знаете, такой черного коридора, из которого нет выхода.
Это вариант эмиграции?
Нет, тогда я не думала.
Вариант духовной эмиграции, то есть по ценностям.
Я бы даже сказала, не протест против строя, а просто, вот, скажем так, кризис. Вот когда ты начинаешь понимать, что нужна цель жизни, нужно, наконец, попытаться дать ответ, кто ты и куда ты идешь, и зачем ты на земле. Вот. Ну, естественно, я пошла в православную церковь.
Это какие годы были?
Это как раз 70-е годы. Я туда ходила.
Но ведь картинка православной церкви в массовом, или, по крайней мере, внушаемом массовом сознании, тогда была как раз... Вот именно это и есть тупик, именно это и есть люди, которых все меньше и меньше.
Довольно быстро я поняла, и я испугалась, потому что я поняла, что если я буду продолжать ходить вот туда, то вместо, что называется, вместе с водой и ребенок будет выплеснут, потому что Христос для меня с детства был... Ну, я даже не знаю, как назвать, сказать. Ну, вот Христос, да? Вот. А то, что я видела, это было мало похоже на Христа. Но мне безумно повезло, потому что в 78-м, в самых первых числах 79-го года я совершенно случайно попала к отцу Александру Меню.
То есть просто приехали встретиться,
ну,
послушать?
Ну, меня просто кто-то привез, сказал, вот там поедем в деревню, там и есть один священник. И я почему-то представляла, что такой старенький деревенский священник, наверное, невежественный, но очень добрый.
Ну, это уже неплохо.
Нет.
Вы представляете, если он вежественный, но очень злой.
Да, это тоже, это, наверное, еще хуже. Вот. И вот это, вот с этого все, собственно, и началось, потому что вот эти первые числа, даже я помню, 6 января 79 года. Вот с тех пор я стала до его кончины. И все, чем я сейчас занимаюсь, все, что я делаю, все, что я знаю, что я умею, это все благодаря этому человеку.
Говорят, что важно в какой-то момент жизни увидеть Христа. Мы его увидим в вечности.
Да,
как
да.
Что вы
это такое говорил
увидели?
Антони Блюм.
Да.
Да, но он не, это не его собственные слова, он цитировал какого-то отшельника, что только тогда человек поверит, пока он увидит другого человека, над которым вот свет Христа.
Что вы увидели, если это поддается описанию? Возможно, не поддается.
Свет Христа я увидела, хотя я отнюдь невнушаемый человек. Я не могу сказать, что увидела, ахнула, и тут же, что называется, упала на колени. Ничего подобного. Но это человек, который действительно сыграл решающую роль. Я так недавно думала и сказала, главный человек моей жизни.
Вы уже были специалистом в области классической филологии.
Да, я как
вы
раз
уже
закончила.
Вы уже были латинистом. У вас все-таки, смотрите, если правая нога, левая, правая, толчковая. Толчковый язык из двух был все-таки латинский?
Вы знаете, когда я пришла в издательство, там пока что не было ничего. Там как раз пришлось работать первое время с испанским языком в основном, с романскими языками. Но вообще я полагала, что это будет латынь. Я латынь любила больше, признаться, чем греческий.
Так вы так звучите, я поэтому и спрашиваю. Что?
А так получилось, что с латынью мне не пришлось практически, за исключением таких вот коротких вещей, как словарь латинских кратких слов, где я была там вторым редактором, потому что я пришла, когда словарь уже был, наверное, на 2/3 почти готов, да, так что я, можно сказать, помогала только заканчивать его. Так получилось, что вот отныне это греческий, причем греческий, конечно, Новый Завет, Коэне.
Мы сейчас к этому подойдем, потому что здесь действительно есть масса вопросов. Я обещал, что мы поговорим о переводе Библии, но прежде чем говорить о переводе, я бы хотел все-таки, чтобы мы действительно какое-то время представили одного из тех людей, которые эти переводы делают. Так что Валентина Николаевна Кузнецова сегодня в нашей студии. Мы сделаем коротенький перерыв, буквально несколько секунд, и вернемся после нашей короткой отбивки. Оставайтесь с нами.
Радиогостинная. Говорим о главном, и не только.
Валентина Кузнецова сегодня с нами. Непростой вопрос задам. Если есть ответ, ответьте. Если нет, знаете, как можно просто пройти, и все. Ведь вы-то учились греческому языку не койне, а классическому греческому языку. Вот ощущение после этого взять в руки в койне, в котором и форм меньше, и, как часто говорят, словарный запас, словарный состав не столь обширен, да и с грамматикой. Сравните грамматику первого послания Петра и второго просто послания Петра. Разные вещи, однако. Не было ощущения, куда я вообще попала?
Нет, не было. Дело в том, что к моменту, когда я попала в новую деревню к отцу Александру Мини, я уже читала по-гречески Новый Завет. Поэтому шока у меня не было.
Второе ощущение. Ведь вы были знакомы с русским текстом, с русским переводом, синодальным переводом Библии.
Да.
Вот это знакомство определило уже ваш взгляд на Библию? То есть, когда вы взяли текст на греческом языке, я не говорю оригинал или подлинник по некоторым причинам, просто говорю греческий текст. Вот вы его берете. Вам, я не знаю, показалось, что это что-то новое, и поэтому надо переделывать перевод?
Отчасти да. Дело в том, что первый вопрос... Знаете, когда я читала там в подростковом возрасте, там в ранней юности Библию, я же там все понимала.
В смысле, по-русски?
Да, в синодальном переводе.
Вот это уже удивительно, потому что коль ми паче Бог, понимают не все.
Да, я все понимала, мне казалось, я помню, даже, по-моему, кто-то сказал, что одна там знакомая переводит Новый Завет, и я еще сказала, а зачем его переводить, он уже переведен. Первое, с чем я столкнулась, это как раз 16 глава Евангелия от Луки, притча, так называемая, неверному правителю. И вдруг я прочитала и поняла, что я этого не понимаю.
Вы не понимаете смысла?
Я не понимаю смысла, да. Я пошла в библиотеку иностранной литературы и с таким боем вырвала у них в читальном зале греческий Новый Завет.
Это вот как в смысле, с боем?
С боем, нужно, потому что мне не давали, не давали. Я человек, который не умеет скандалить, но я вдруг услышала себя, значит, кричащей и так далее. И когда я потом рассказывала Кате Геньевой,
она... Екатерина Геньева, директор, она ушла в вечность.
Она была замечательная женщина. И вот я помню, что мы...
Просто вы говорите Катя Геньева, я сразу для наших слушателей расшифровываю. Екатерина Геньева.
Да.
Для вас-то Катя. Так вот, ну и что вы рассказывали?
Но вот я помню, когда я рассказывала, как я выбивала Новый Завет, она не могла поверить в это. Я говорю, ну я же не вру, это действительно так. Они мне дали, но сотрудница стояла около меня. Я не знаю, то ли она боялась, что я начну сейчас врывать страницы, жевать и заглатывать, то ли я их буду как-то выносить. Ну, в общем,
у вас же не было даже мобильного телефона в кармане, чтобы нафотографировать.
Тогда не было, тогда же вообще близко. Тогда вообще нигде не было, кроме, может быть, там каких-то спецслужб.
Но вы все равно меня удивляете. Вы берете Новый Завет. А словари, а справочники, а хороший греческий лексикон, понимаете?
Ничего тогда не было. Тогда этого ничего
взяли и пошли.
Не было. Был только текст. Древнегреческий русский словарь, который, естественно, все такие цитаты, все цитаты из Нового Завета давали в синодальном переводе.
Конечно.
Да, поэтому ничего этого не было. Но вот все было благодаря потом, когда уже окончательно попало. Первый наш разговор с отцом Александром, который стал, ну, просто спросил, кто я, что я. Вот, и я сказала, что вот я закончила классическое отделение. Он как-то сказал, хорошо. И я поняла, что
он
это,
увидел,
это не просто так, а где-то, знаете, он сделал какую-то такую зарубочку.
Вот есть люди, которые, я это понимаю, есть люди, которые, встречая человека, делают внутреннюю зарубочку сразу.
Да, да.
Вот вы попали в какую-то категорию.
Вот потом отец Александр через несколько лет говорил мне, что Бог, когда люди встречаются, это делает Бог. Он делает так, чтобы люди встретились для чего-то, для какой-то цели. Вот, и цель эта исполняется или не исполняется. Вот, и он был инициатором, он же пригласил несколько человек, у нас было сначала там 4 человека, он пригласил нас к себе домой и сказал, ребята, надо переводить Библию.
Ему пришлось вам объяснять, зачем?
Нет, мы уже к этому времени знали,
поняли.
Он сказал замечательную фразу, ребята, не дадим им умереть дураками.
Пауза такая, да?
Хорошая пауза, да. Дело в том, что он был человеком, с одной стороны, очень трезвым, с другой стороны, оптимистом, всегда надеялся на лучшее. В это время в Московской, там, Загорской академии и семинарии там сменился ректор, и он, кажется, был таким человеком, ну, достаточно... прогрессивным. И у отца Александра зародилась мысль, а вдруг...
Да. Всегда же надеешься на лучшее.
Он всегда надеялся на лучшее, при том, что он был очень трезвым человеком. У него не было вот этих, знаете, так хрений. Вот. Он всегда понимал, у него был даже пессимистический взгляд на человечество, на жизнь.
Но правильно, греховная природа, да, но все равно же, а вдруг?
Но он всегда надеялся на лучшее.
Вам не стало страшно от идеи, вот сейчас мы будем переводить?
Нет, я бы тогда, если бы я была одна, я бы, конечно, я бы сказала, нет. Вот. Мы стали работать вчетвером, тем более это было...
Потом это был перевод Нового Завета на четверых?
Да, перевод Нового Завета, конечно. Нет, про Ветхий Завет мы языка не знали.
Это отдельная история, да,
конечно. Вот. У нас было потом осталось 3 человека, потом... Мы не умеем работать с группой в нашей стране.
Мы, это вы о себе?
Это мы об этой группе. Я не знаю, я не пробовала. Так получилось, что мне никогда не приходилось пробовать работать в группе. Ну, кроме как работы в издательстве, словарное и так далее. Там почти всегда группой работаешь. Вот. И поэтому, в общем, это довольно быстро развалилось.
И?
Ну, и все.
И вы вернулись к этому...
Я только через несколько месяцев, я посмотрела, Евангелие от Марка было в черновом варианте, большая часть переведена, вот, и я сказала отцу Александру, а что, если я попробую перевести? И он очень обрадовался. Дело в том, что сам он никогда не говорил. Он знал, что если он скажет, это будет, ну, вроде бы, как пусть даже в мягкой форме, но некое повеление. Он всегда ждал, когда человек сам захочет, созреет, что называется.
Я сейчас вам задам вопрос из серии «А почему?», но с таким условным наклонением. Ведь отец Александр знал греческий язык.
Нет, он плохо знал греческий язык.
А, он плохо знал? Я был уверен, что он...
греческий язык.
То есть ему действительно нужна была помощь других людей, чтобы взяться за это. Всякий раз, когда мы беремся за перевод чего-то, сначала нужно определить, с каким текстом мы имеем дело. Ну, потому что потом мы будем выбирать переводческие стратегии в соответствии с принадлежностью этого текста. О Новом Завете часто говорят, что это текст такой, знаете, духовно-религиозной стилистической направленности. Соответственно, он должен быть возвышенным, соответственно, будет некая архаизация. Это продиктовано чем? Синодальным переводом?
Кто это говорит?
Ну вот это можно часто услышать. Я помню еще со времен моих университетских преподавателей, которые нам объясняли, что Новый Завет современным языком это невозможно, потому что sacrilege. Это вот, понимаете, богохульство или на грани богохульства. Что скажете?
Посчитайте Чистовича «История перевода русской Библии». В 1857 году писали царю точно такой же донос, что язык испорченный, и остался только священный и чистый славянский язык. Поэтому переводить на русский нельзя. Потом та же самая история была, правда, уже не с переводом, но когда создавалось государство Израиль, и было гадали, на каком же языке говорить.
То есть возрождать...
На идиш или попытаться иврит. Возродить иврит. И говорили, нет, не иврит. Иврит – божественный язык. Язык священный. А мы сейчас будем говорить на языке торговаться, ругаться, ну, в общем, заниматься всякими мирскими делами. Там только для Бога. Там только для Бога. Вот победила, слава Богу, та партия, которая была за иврит. Прекраснейший, чудесный язык. И ничего. Кучу слов взяли из европейских языков, кучу слов, в которых не было понятий, взяли из древнееврейского, упростили грамматику. Чудный язык, обожаю.
А я вас тогда спрошу о конкретике. Вот смотрите, Новый Завет, 4 Евангелия, Деяния апостолов, послания. Если мы берем, допустим, лексический состав Нового Завета, это какая-то особая лексика, данная Богом для вот этого особого случая? Или там есть, не знаю, слова, выражения, которые могли использовать, что вы сказали, торговаться, ругаться? Вот в первом веке-то, в эллинистической культуре-то, вот уже позднего эллинизма, есть словечки, выражения, которые в Новом Завете используются, но понятно по другим источникам, если есть, в принципе, источники того времени, что они где-то есть еще в совершенно светском контексте.
Ну да, Иисус, например, говорит, когда он усмиряет бурю, он говорит ветру, заткнись.
Да ладно.
Это честное слово.
Откуда вы знаете, что это именно «заткнись»? Есть параллели, есть другие тексты?
Конечно, да там же слово. Да, дословно это «надеть намордник». Пусть будет «надет намордник». Павел говорит в «Римлянах», «Итак, теперь вам стану...» Я тогда не дословно привожу. «Теперь, значит, пусть весь мир заткнется для оправдания». То есть...
То есть миру уже нечего сказать.
Да, вот, пусть вот, он вот. Заткнется, да. Вот, глагол Фимон «надевает намордник». Когда Иисус зовет первых своих апостолов, вот четырех братьев, да, то есть две пары братьев, он им говорит: «Эй, за мной!» То есть вообще это никакой не священный язык, это язык коэне, это, извините, pidgin English. Это язык международного общения. Какой там был прекрасный язык в Палестине. Да, они могли на нем изъясняться. Да, в Новом Завете греческий очень разный по уровню. Марк довольно плохой. Кстати, мое любимое Евангелие. Мое обожаемое Евангелие. Но язык
именно
у него...
от Марка?
Да.
Я думал, что для вас будет от Луки. Все-таки я больше не знаю.
Может быть, потому что это первое Евангелие. Но вот как-то я его невероятно нежно люблю. Вы знаете, ведь у него довольно бедный язык, плохой стиль.
Но для них не родной был прежде всего.
Нет, это не родной. Это не родной. Может быть, у Луки, причем мы не знаем. Это все евреи, которые думали на арамейском, переводили. Перед нами уже перевод, понимаете?
Их мысль, выраженная на втором языке. Подумайте, как не русский говорит
там по-русски. Там есть разные. Конечно, считается, что самый лучший греческий язык и самый риторически блестящий. Кстати, из-за этого я не очень-то и люблю, потому что мы древнюю риторику, она для нас кажется уже странной немножко. Вкусы изменились. Это, конечно, письмо евреям. Вот. Хотя хороший греческий язык в некоторых местах Павла блистательный. Павел просто гений. Вот. Неплохой язык у Луки. У Луки, кстати, на Лука очень много у него септуагинтизмов. Он читал все-таки Библию по-гречески, поэтому он сознательно иногда употребляет. И когда Иисус, что называется, повернул свой взор к Иерусалиму, это значит, решил направиться в Иерусалим. То есть он употребляет сознательно такие обороты, которые в греческом не употребляются. Но он литератор, он играет этим. У него такой классический греческий период, очень красивый. А затем, знаете, резко сменяется. Вот. Были там Захария и Елизавета, знаете, по принципу, жили-были когда-то. Вот.
Так это еще надо чувствовать на таком уровне, когда вы видите, как вот один пласт сменяется другим,
конечно,
одна интонация,
конечно,
в музыкальном произведении, другая тема
пошла.
А
это надо просто погрузиться в это,
увидеть
поэзию. А Иисус говорит как поэт, и надо увидеть эту поэзию. А если ты еще знаешь, что есть обратные переводы, попытки обратных переводов, с греческого на арамейский. Вот. И я читала английского исследователя. Их много, там, это, конечно, субъективные вещи, но там же вообще открывается, там Иисус говорил с аллитерациями, там такое количество невероятной фантастической красоты образов, там игра слов, которые не передаются уже по-гречески. Я уже не говорю о том, что вся Библия – это перевод, потому что говорит Бог, он же говорит не по-еврейски, не по-гречески, не по-русски. Он нисходит к нашему слабому грешному мышлению и к нашему слабому языку, который не может выразить даже свою мысль. Ибо, как говорил Тютчев, мысль изреченная есть ложь, правильно?
Тут, кстати, наверное, можно вспомнить все-таки, я понимаю, что мы сейчас перебросимся в межзаветный период.
Да.
При предисловии к неканонической, правда, книге, я думаю, вы уже поняли, о чем я говорю.
Да, я уже
держу. У вас с собой?
Да, с собой.
А
это
вот
моя
ведь
любимая. Это я сама переводила, поэтому я...
А это вы переводили?
Да, я
только читала, вы аж переводили.
Я все делала здесь, и предисловие писала, и комментарии такие небольшие.
Там человек пытается выразить и объяснить вот то мучение, через которое проходит переводчик. Может, расскажете, прочитаете, раз уж сами переводили.
Да, эта книга, примерно... написано во втором веке,
140,
до нашей...
Какой-то 145-й, где-то 150-й годы.
Да, переведено, естественно, в первом веке, до нашей эры. Мы знаем, это очень интересно, потому что мы знаем имя автора, мы знаем, кто переводил, где переводили. Переводили в Египте, переводил внук автора.
Угу. Он и пишет, что вот мой дед, и тогда это...
Да, он
это
пишет об этом, поэтому мы знаем. И он писал пролог перед своим текстом, переводом. Я читать пролог не буду весь, хотя это все равно меньше странички. Я прочитаю два кусочка. «Итак, я призываю вас...» Хочу всех призвать к тому же... «Итак, я призываю вас приступить к ее чтению с благожелательным вниманием, проявляя снисхождение, потому что, несмотря на усердие, вложенное в этот перевод, я не смог передать смысл некоторых выражений должным образом. Ведь то, что сказано на еврейском языке, не имеет той же силы в переводе на другой язык. И не только эта книга, но и сам закон и пророчество, то есть Ветхий Завет, и все остальные книги, будучи переведенными, сильно отличаются от исконного смысла. Тут я бы не согласилась по поводу «сильно», но это некоторое такое преувеличение. Но то, что отличаются, то, что есть некоторые понятия, которые не передаются на другом языке, потому что ненавижу это слово, у этих народов разная ментальность. Понимаете, когда... Да, я еще зачитаю чуть-чуть немножко. Итак, я даже не буду все там. Я обнаружила так. Поэтому я решила, что мне следует, приложив некоторое усердие и трудолюбие, перевести эту книгу. Много времени я потратил, много провел бессонных ночей. приложил много знаний, желая довести эту книгу до конца, для того, чтобы живущие на чужбине могли обрести знания и сообразовать свои обычаи и нравы с требованиями закона. Ну, вот это абсолютно про меня, потому что половина моей жизни, собственно говоря, занята переводом, изучением, потому что до сих пор я иногда что-то меняю, какое-то слово вдруг нахожу, что вот, оказывается, так надо выразить. Понимаете, я вот сказала, что отличаются некоторые слова. Дело в том, что основные христианские понятия, к которым мы так привыкли, они в еврейской Библии означают нечто другое, чем у нас. Это вера, надежда, любовь, истина. И все это немножко не то. Особенно трудно с истиной, потому что истина, которую мы воспринимаем как некая высшая правда, философское понятие, на самом деле это слово однокоренное с верой. Эмуна – вера, эмет – истина.
Угу.
Поэтому это что-то наподобие крепкого стояния в вере. Попробуйте это перевести. Это же не получится, так нельзя. Это можно в комментарии, это можно в объяснении, это можно в лекции.
Но когда человек читает объяснение или слушает лекции к каждому стиху, у него теряется вот эта, я не знаю, летучесть, что ли, чтения.
Ему приходится... нужны летучести.
Да
вот
ладно.
Отец Александр Мень, который говорил так, что читать надо Писание желательно в разных переводах и на разных языках, для того, чтобы не было привыкания. Для того, чтобы не было вот этой летучести, я знаю этот текст, я его, что называется, как ребенок, которого ставят на стул, и он читает стихотворение на Новый год.
А есть пасторская шутка. Вы меня в 2 часа ночи разбудите, ткните мне пальцем стих, и я из него смогу проповедовать.
Вот-вот-вот-вот-вот. Он говорил, что очень хорошо, если вы где-то спотыкаетесь, если где-то даже вам что-то может не понравиться, остановитесь и задумайтесь. А вдруг... здесь окажется нечто новое. Понимаете? Вот беда в том, что Слово Бога – это повеление Бога, это приказание. Это не художественное произведение. Оно дано нам не для эстетического наслаждения. Оно не дано нам, знаете, как какое-нибудь там песнопение. «Возвел очи горе и запел». А что поешь, неважно. Главное, чтобы красиво было. Вот. Надо смысл. Главное – содержание. И я считаю, что самый плохой перевод, но понятный, лучше, чем изумительный, изысканный перевод, но непонятный.
Валентина Николаевна, а мне кажется, что вы ведь слукавили.
Нет.
Вы сказали, что Слово Божие дано нам не для эстетического наслаждения.
Да.
Но за 5 минут до этого вы рассказывали о переводе Священного Писания, и было совершенно очевидно, что вы вот так по горло эстетически наслаждаетесь этим текстом.
Потому что я его люблю. А если я вам скажу, что я влюблена в апостола Павла глубоко...
Вы знаете, я пойму.
Вот.
Я абсолютно пойму. Валентина Кузнецова, переводчик, филолог-переводчик Священного
там
Писания.
Там есть тексты, которые вызывают именно восхищение своей красотой. Это есть у Павла. Это Нагорная проповедь совершенно фантастической красоты, если ее рассматривать и с этой точки зрения. Но Иисус, конечно, произносил не для того, чтобы все восторгались, а для того, чтобы все услышали.
Вот.
Но это красиво, несмотря на то, что ты перевод... Смотрите, Иисус говорил на арамейском. Это перевели на не очень красивый греческий, потому что это люди, для которых греческий не родной. Затем это перевели на какие-то еще другие языки, с другим строем, с другим синтаксисом, с другим пониманием, с другой ментальностью. То есть остается главное, остается должно быть содержание. Понимаете, беда, когда у нас вот есть вот это мнение, что это какой-то особый священный текст. Вы знаете, как противники христианства издевались в первые века над христианскими писаниями?
Расскажите.
Но они говорили, что это вообще читать невозможно, что это ужасный язык, что здесь нет ни стиля, ни лексики, здесь нет никакой красоты. Здесь люди, которые выражают свои мысли так, что это может привлечь только детей и глупых женщин. Ни один нормальный, хорошо воспитанный, образованный человек не станет читать это. Они не говорили в том смысле, что содержание здесь плохое, что это плохой язык, плохой стиль.
Плохой язык, плохой стиль. Мы сейчас не будем ставить перебивку, потому что некогда нам. Вместо нее я прочитаю вопрос Алексея и немножко расширю этот вопрос. Валентина Кузнецова сегодня с нами, переводчик, один из переводчиков Священного Писания. Алексей формулирует вопрос так. Подскажите, в Евангелии от Иоанна, в беседе с Петром, в разговоре «Любит ли Петр Иисуса?» Иоанн использует слово «любишь». Тут ведь есть расхожие такие истории. Ну, во-первых, ведь Иоанн не факт, что он понимает,
филео
что...
агапау.
Да. А потом ведь Иисус-то говорил по-арамейски.
Значит, Иисус говорил по-арамейски, где разницы нет. Во-вторых, значит, ученые просмотрели, перебрали всю греческую литературу, которая только существует. Все.
И сейчас только... это легко сделать.
И не только, это не только художественно, но всякие, знаете, раскопки, квитанции, деловые там бумаги и так далее. И выяснили, что эти слова не различаются по смыслу. Почему Иисус употребил эти два разных слова, то есть евангелист Иоанн употребил эти слова, скорее всего, в чисто стилистических целях. Там, кстати, между прочим, и по поводу этих овец, там слова «паси моих овец», «паси моих ягнят», то же самое разные слова, ну и что?
Послушайте.
Но это, кстати, это знают все. И причем люди, которые очень мало знают язык, вот они начинают что-то такое
изыскание.
Да, изыскание. Вот агапау, это вот филео.
Знаете, какие хорошие проповеди из этого получаются?
Ну да. Поэтому ты атеистов очень много.
Смотрите, ну ведь тогда на самом деле тут много проблем возникает. А что с четырьмя любвями, четыре любви? А что со сторге, агапе, филе?
Ну, сторге, во-первых, не употребляется в Новом Завете, агапа употребляется, эрос, естественно, не употребляется. Вот, филия употребляется, но филия больше значений. Агапа, кстати, редкое слово в Новом Завете. Агапао глагол «да», а само слово агапа употребляется достаточно редко.
Вы берете и филологическим ножом режете или филологическим топором рубите красивейшие проповеднические конструкции. Вам не стыдно?
Мне все говорят, что я могу проповедовать, и что всем очень нравится. Хотя я с ножом, с опором и так далее прихожу.
Вторая проблема, которая возникает, слушатель этой передачи может остаться, знаете, с таким, вот у такого разбитого корыта, не будучи даже старухой. Потому что есть Священное Писание, есть некий текст, синодальный перевод, я на нем стою, я его читаю, я его понимаю.
Так он стоит на Боге или на Библии на синодальном переводе?
А вот если знак равенства поставить?
А тогда... Библия становится идолом. И есть такое слово, значит, библиолатрия, поклонение Библии. То есть, когда мы материальную вещь, Библия – это не слово Бога во всем выражении, в словах, в конструкции, в синтаксисе и так далее и тому подобное. Это, там есть человеческий элемент и божественный элемент. Есть человеческий элемент, который отвечает за выбор слов, за синтаксические конструкции, извините, за ошибки, за разночтение.
Вот это когда в апокалипсисе
очень плохой греческий язык. И я когда-то преподавала своим студентам греческий язык Нового Завета и сказала, что вот в апокалипсисе есть чудовищный плохой греческий язык. Но мне говорили, но Святой Дух ведь продиктовал. Я говорю, да, вот представляете, Святой Дух. Мне сказали, вот видите, какой греческий трудный. Даже Святой Дух не совсем хорошо его знает.
Ну, это неудачная шутка, извините.
Это мне студенты сказали совершенно искренне.
Понял.
Это не я сказала.
Хорошо, но что тогда делать человеку, который нас послушал, и он говорит, да, вот я всю жизнь думал, что это так, что здесь другого варианта нет. Ну вот, я греческий выучить не успею, еврейский тем более, а про арамейский и не слышал. Вот как ему дальше-то
быть? Если он будет жить по воле Бога, то он может вообще не читать Писание. Говорю, я человек, который посвятил свою жизнь Писанию. Я знаю несколько... Женщин, к сожалению, их уже нет в этом мире. Это женщины деревенские, малограмотные. Может быть, они и не читали Писания, но это истинные христианки.
Но ему будет очень сложно жить.
И очень многие христиане первых веков никогда не читали, потому что в течение какого-то времени христианских писаний не было вообще. Потом книг у них не было, не потому что они были неграмотными. Вообще в Римской империи в первые века люди были практически все грамотные. Но книги стоили безумно дорого. Следовательно, единственный способ что-то узнать – это услышать во время собрания.
Ну, так и мы и читали Писание во время собрания, вот да, в этих циклах чтений библейских.
Мы читали, они... Вы знаете, что сложилось, канон Нового Завета сложился, что в IV веке, а некоторые книги были приняты в канон даже позже.
Но они имели хождение среди христиан, то есть христиане-то их знали.
Не всюду. Среди христиан не было такой связи, например, христиане Египта и христиане, скажем, там, Рима или Италии, между ними или Греции, между ними огромное расстояние. Это не сейчас, когда можно сесть на самолет. Вот. И поэтому какие-то книги имели хождение, другие церкви в другом регионе могли даже не иметь представления о них.
Вы понимаете, что нам теперь скажут, что пришла Валентина Кузнецова и призвала не читать Священное Писание?
Нет, я сказала, читайте Священное Писание, но не увлекайтесь формой. Главное – понять, что хочет нам сказать Бог. Знаете, есть замечательная книга, такой переводчик – Юджин Айда, вы, наверное, слышали.
Известный человек,
да,
конечно.
Человек, да. У него есть замечательная книга «Принципы перевода Священного Писания». Он начинает это с того, что он приводит слова летчика одного, который говорит, вот если нам дадут инструкцию по вождению самолета, и мы ее не понимаем, то это будет ужасно, такого быть не может, ведь от нашего умения водить самолет, от правильного понимания инструкции, зависит жизнь пассажиров. А вы можете читать Писание, в котором говорится о вечной жизни, и не понимать его. Я, говорит, не понимаю, как такое может быть.
А от издания к изданию текст инструкции на одном и том же языке может меняться?
Я не знаю, я не летчик.
День добрый, пишет нам Леонид Сопов. Валентина Николаевна, почему пропадает в последующих изданиях вашего перевода Нового Завета некая жесткость языка? Вот Леонид считает, что она пропадает.
У меня пропадает. Нет жесткого языка. У меня, понимаете, Новый Завет написан на очень разных, там очень разные стили, очень разные. Все зависит от автора, все зависит от контекста. Там есть мягчайшие, что называется, и пушистые тексты. Там есть предельно жесткие и даже грубоватые шутки. Там есть высокая поэзия, и там есть жесткое такое, я бы сказала, дидактизм. Есть все разное, поэтому я не понимаю, что видит человек, какую-то жесткость.
Он говорит, что где-то она была, но я предполагаю, что были моменты, в которых вам сказали, что Валентина Николаевна, вот здесь слишком жестко, надо бы помягче,
ничего
иначе народ не поймет.
Я не понимаю этого слова «жесткий». Пусть приведут примеры.
Хорошо,
жесткости.
Леонид, примеры, пожалуйста.
Да, потому что, следующее издание Библии всей, там, помимо «Моей воли», кое-что взяли и исправили. Вот. То есть, опять же, снизошли к тем, кого что-то пугает, кого пугают слова, которым наплевать на то, что хочет сказать Бог, но им очень интересно, чтобы там были нужные, привычные им слова. Вы знаете, как мне говорили иногда? У нее царство небес вместо царства небесных. Какое кощунство! Они даже не знают, что по-гречески именно так. Царство небес, а не царство небесное. Царство Бога, а не царство Божье. Сын человека, а не сын человеческий. И так далее, и тому подобное. Там стоит существительно в родительном падеже. Кто прав и кто виноват? То есть, когда человек ничего не знает, я уже не говорю о том, что обвинять человека в ереси, в кощунстве, это вообще не христианская вещь. Ибо если ты осуждаешь, то и Бог тебя осудит. Как известно, сказано в Нагорной проповеди, 7 глава, 1 стих, как сейчас помню. Вот. Поэтому как бы не надо... У нас слишком много появилось людей, которые, к сожалению, такие, знаете, самодеятельные богословы, которые ничего не знают, но они говорят, я так всегда понимал.
Я буду дальше так понимать.
Да, а вы не правы.
Теперь...
Вот Илья слышал, или кто-то мне сказал, и с тех пор человек это вошло намертво. Вы знаете, я читала как-то лекцию в монастыре у отца Евмения. Вы, наверное, тоже знаете это имя, да. И вот там я читала, им рассказывала, народ слушал. А потом мне отец Евмений сказал, несколько человек подошло к нему. Обратите внимание, не мне сказали, а подошло к нему и сказали, она разрушает нашу веру. Что ответил отец Евмений? Он сказал, такую веру надо разрушить. Ибо если вера построена на словах, на словосочетаниях, на привычных словах, то этот дом даже не на песке, а на зыбучих песках.
Строить-то дальше на чем?
На Боге.
А то был как в интернационале.
На Боге. На Боге. Меня как-то, знаете, как ты говорил, она не верит в бесов. Я говорю, да, я не верю в беса, я в Господа Иисуса Христа верю.
Говорят, что перевод Библии, в принципе, работа командная, потому что Господь открывает свою мудрость группе людей. Сравните LXX.
Библия командная группа, потому что во всех странах обычно бывает так. Что делать, если у нас ничего не получилось? Да, вот Руденко рассказывал, что когда он ездил по семинариям, там проповедовал, продвигал новый перевод, где-то ему сказали, да, почему у вас переводчик женщина?
Ну, в общем...
Да, он сказал, хорошо, пусть ко мне придет переводчик мужчина, я его сразу возьму на работу.
Ну, у него там очередь была?
Нет, вот вы знаете, с тех пор, это было давно, это было уже несколько лет, а вот никто не появился с Новым Заветом, никто не стоит в очереди. Вообще, когда я начинала переводить, я была абсолютно уверена, что это первый блин. Вот, и я смиренно вот по-настоящему сказала себе, ну что делать, да, первый блин будет комом, но придут люди. Дело в том, что ведь сразу же там первое время появились переводы. Они были не очень хорошие, но неважно, они стали появляться. Вот. И была надежда, что в конце концов будет много переводов, и, может быть, тогда мы группы сделаем что-то, может быть, мы объединимся. И даже у нас была такая мысль, что, может быть, при библейском обществе мы образуем такой кружок по изучению греческого и одновременно принципов перевода. И сделаем что-то групповое. Вот никто не стоит в очереди. Вот никто не... Причем это было как бы бесплатно, без каких-либо денег. То есть не то, что там кто придет изучать греческий, он должен за это платить и так далее. Нет, никто не хочет. Все... Отец Александр безумно радовался, когда кто-то в приходе что-то делал. Он так привык, что все говорят, и мало кто делает. Я не очень люблю Иоанна. И я помню, что единственный раз, когда он попросил меня, я перевела синоптические Евангелия, и он шел со мной и говорил, а как насчет Иоанна? Говорит, вы знаете, я его мало понимаю, я его не очень люблю. Ну что делать? Ну надо же переводить. Я говорю, ну у нас же есть общий знакомый, он очень любит Иоанна, он всю жизнь мечтает его перевести. Он так вздохнул и сказал, он всю жизнь будет мечтать.
У нас буквально минута осталась. Выражение «я не очень люблю Иоанна». Вас сразу могут упрекнуть в таком легком богохульстве. Какое право вы, Валентина Кузнецова, имеете любить кого-то и не любить другого из библейских авторов? Ответьте.
Но тогда Мартин Лютер богохульник, потому что он назвал письмо Иакова соломенным.
Прямо так.
Конечно, он в прямом смысле назвал его соломенным, да.
Елена спрашивает, как изучать греческий язык, чтобы не стать доморощенным специалистом. 20 секунд на ответ.
Ой, сесть и начать заниматься. Надо поставить перед собой задачу, потому что очень много людей приходило всегда на первое занятие по греческому. И я видела просто, что эти люди через дней 10 уйдут. И я просто говорила, пожалуйста, вот задумайтесь глубоко, зачем вам это надо? Это тяжелая работа. Если вам это надо, вы преодолеете. если вам это не надо. Им кажется, что вот если они освоят алфавит и начнут учиться, они сразу же, знаете, заговорят на ангельских языках, и им тут же будет выдан билет вот в Царство Божье без всяких дополнительных условий.
Валентина Кузнецова, филолог, переводчик, библеист, сегодня с нами была. Непростой эфир. Валентина Николаевна, спасибо вам большое.
И вам спасибо.
Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго. Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.